Код 2. Корректно сформулированный вопрос – гарантия правильного ответа. Жизненная линия SF неизбежно окажется в относительной близости от жизненной линии NB там и в тот момент, когда, наконец, сойдутся для судьбоносной схватки две армии. Этот логический вывод Самсон Данилович счел несомненным. Отсюда вытекало, что надобно оказаться на самом переднем крае грядущего сражения, где дистанция между SF и NB сократится до нескольких кратких верст. После того, как начнется баталия, свести к нулю сие малозначительное расстояние окажется невозможно, ибо оно заполнится десятками тысяч разгоряченных людей. Следовательно, что? Правильно. Нужно оказаться на той стороне непосредственно перед тем, как грянут пушки. Затесаться в расположение неприятельской армии накануне битвы. Устроить так, чтобы линии пересеклись, а прочее предоставить рассудку, случаю и химии. Человеку обычному это предприятие показалось бы чистейшим сумасбродством, но профессор Фандорин не являлся человеком обычным и еще менее того мог почитаться сумасбродом. У него все было точно рассчитано. Вероятность полного успеха затеи он расценивал приблизительно в 38,5%. Приблизительность объяснялась сложностью исчисления столь труднопредсказуемого фактора, как случай. Для научного опыта, в ходе которого экспериментатор теоретически может погибнуть, это, конечно, маловато, но ради спасения отчизны можно было рискнуть. К полку графа М. профессор прибился от того, что ополченцы оказались геометрически ближе всего к расположению французов. Через Разумовских он был знаком с командиром, поэтому даже не пришлось предъявлять сакраментальное письмо от главнокомандующего. Граф встретил Фандорина со всею сердечностью и радушно позвал присоединиться к обществу офицеров. Пока все шло превосходно. Перед рассветом, когда тьма гуще всего, Самсон намеревался перебраться через поле к лесу, про который говорили, что он уж не наш, а ихний. Сидя у костра, профессор мысленно рассчитывал дальнейшие свои действия и нетерпеливо ждал момента, когда можно будет к ним приступить. Оттого-то его сначала раздосадовал разговорчивый капитан, вздумавший завести с ним неторопливую беседу. Но первые же слова старого вояки заставило Фандорина насторожиться. Вычисленная формула требовала, чтобы он оказался в стане врага непосредственно в канун сражения, а не днем или двумя раньше. Это сильно повысило бы степень риска, а, следовательно, снизило бы вероятность успеха, как известно, без того недовольно отрадную. Во всех делах, в которых Самсон не чувствовал себя знатоком, он привык обращаться за советом и помощью к специалистам в данной области. В вопросах, касавшихся войны, капитан, вне сомнения, являлся инстанцией авторитетной. Если он полагал, что завтра большого дела не будет, к этому стоило прислушаться. Профессор стал со всей дотошностью расспрашивать, на каких основаниях сделано сие умозаключение. Офицер охотно и подробно отвечал, полагая, что оживление собеседника вызвано понятной радостью. Человек, поди уж, с жизнью простился, а тут целый лишний день. По всему выходило, что капитан прав. Генерального завтра быть еще никак не может. Фандорин вздохнул, задумался. Значит, не в нынешнюю ночь, а в следующую. — Как вы полагаете, — спросил он еще у капитана, — что сражение, чья возьмет?
— На все воля Божья. А только, вернее всего, быть нам битыми, — хладнокровно отвечал специалист, посасывая трубку. — Судите сами. Я с французом сходился трижды. При Австерлице, при Фридланде, при Смоленске. Всякий раз задавал он нам перцу с солью. Очень уж хороша у Бонапарта армия. И сам он хват. Эхе-хе, сударь мой. Наш Михайло Ларионович, конечно, старый конь и борозды не испортит. Да только где ему против Наполеона? Не тот аллюр!
Плечи у профессора поникли. Ответственность, которую он на себя возложил, придавила его еще сильней. — Так что же делать? — потерянно молвил он, думая, что 38,5% — это слишком мало.
— А ничего-с. Надобно биться.
Пехотный капитан был хоть и опытен, но в своем прогнозе оказался прав только отчасти. 24 августа большого дела не произошло, но случилось среднее. Рано утром едва рассеялся туман, император Наполеон, которому перед важным боем вечно не сиделось на месте, объезжал позиции и, разглядев у русских новый редут, вылезший за ночь впереди оборонительной линии, сразу понял, что сей прыщ необходимо поскорей выдавить. Это заставит фельдмаршала Кутузова перекособочить все просчитанное расположение обороны, а смешать диспозицию неприятеля накануне сражения — половина победы. От идеи до действия у Бонапарта дистанция была короткая. Он тут же отдал потребные распоряжения. Поскакали ординарцы, громоздкая махина армии задвигалась, одни колонны переместились вправо, другие влево, и вскоре после полудня завязалось сражение. Пехота из корпуса Даву при поддержке кавалерии Понятовского, всего 35 тысяч человек, разом атаковала русское укрепление. Начался Шевардинский бой, увертюра, последовавшей двумя днями позднее Бородинской битве, которую в Европе знают как Московская баталия. Великая историческая баталия почти совершенно вытеснила из памяти потомков кровавую схватку за Шевардинский редут. Что такое 10 тысяч убитых по сравнению с побоищем, в котором полегло 100 тысяч? Безделица, не о чем толковать. А между тем дело вышло пусть среднее, но жаркое. Наступление врага застало гарнизон врасплох. Земляные работы продолжались всю первую половину дня и еще не были окончены. Ров едва начали рыть. Контрэскарпы не достигли требуемой высоты. К возведению палисадов еще и не приступали. Частая пальба, уже некоторое время доносившаяся из рощи, где находились передовые пикеты, постепенно приближалась. По полю к холму побежали фигурки в русских егерских мундирах. На редуте затрубили тревогу. Пока артиллеристы готовили пушки, пехотное прикрытие рассыпалось вдоль бруствера. У старого капитана порядок в роте был образцовый. Всем распоряжался фельдфебель, который с командиром был еще при Измаиле, поэтому командир ни о чем не тревожился. Он только покрикивал на солдат, чтобы их подбодрить. — Айда, сыны, куми на блины! Веселее, ребята! Кого бьют, каши в ужин не проси! Или прохаживался вдоль строя, говоря, «Сидеть в обороне, ребят, дело легкое. Знай, слушай команду. Заряжай да пали». Едва сделалось ясно, что французы наступают, начальствующий над редутом распорядился увести ополченцев назад в поле. Меж брустверами и без мужичья было тесно. Но очкастый молодой человек со своими не ушел. Он ни на шаг не отставал от капитана и все допытывался, настоящее ли это сражение или нет. Сколько ветеран его не гнал, Фондорин не уходил. Тогда старик решил, что эткого телятю лучше держать при себе. «Коли вы такой упрямый, батюшка, то делайте, как я говорю, целее будете». И потом все поглядывал на профессора, что он. Приметил, как тот вынул из сундучка две фляжки, золотистую и серебристую. Золотистую положил в карман. Из серебристой налил себе полную крышечку, еще капнул туда бесцветной жидкости из маленького пузырька и залпом выпил.
— Вот это правильно, для бодрости духа, — одобрительно сказал старый вояка. — Что это у вас? Ром? Не угостите ли?
Стацкий покраснел и убрал фляжку. Там только на донышке оставалось.
— У вас ведь и вторая есть, золотая-то.
— Ту я еще раньше осушил. Молодой человек выглядел совсем смущенным. Капитан добродушно заметил.
— Через меру-то не надо бы. Если много вина выпить, слух затрудняется, и сноровка слабеет. Сейчас он по нам начнет из орудий бить, так тут без чуткого слуха и быстроты пропадешь. Я вам сейчас объясню. Ядро, которое через голову летит, оно тонюсенько воет, потому что по вышине идет. Недолет он шмелем гудит. Остеречься надо ядра, которое вот так высвистывает. Тут уж не плашай.
Офицер с сомнением поглядел на нескладного профессора и оборвал лекцию.
Вы лучше вот что, голубчик, глядите на меня и делайте так же. Я стою покойно, и вы стойте. Упаду, падайте. Скакну влево или вправо, и вы за мной. А вось перетерпим канонаду. Ну, а уж дальше как Бог рассудит. Или мы французу кишки на штык намотаем, или он нам. Сударь, да на вас лица нет.
У Фондорина действительно кровь отлила от щек. Но не от страха, как подумалось капитану, а по совсем другой причине. Ток крови устремился в верхнюю часть черепа, в ту область головного мозга, что ведает нервными и мышечными реакциями. Таков был первый этап воздействия препарата, принятого Самсоном минутой ранее. Профессор обманул добрейшего капитана. Серебристая фляжка не была пуста. В ней оставалось еще две полноценных дозы берсеркита, сильнодействующего средства, которое Самсон разработал некоторое время назад, когда получил от одного фанфарона вызов на дуэль. История глупейшая, стыдно вспоминать. После свадьбы Кира Ивановна вдруг необычайно похорошела. Ее правильные, но суховатые черты словно наполнились солнечным светом. Незнакомые мужчины начали на нее заглядываться. Один гусарский офицер во время верховой прогулки вдоль берега Москвы-реки вздумал ее лорнировать, не смущаясь присутствием мужа, приударить за хорошенькой женой статского колпака у военных считалось в порядке вещей, и колпаки были принуждены мириться с этим неприятным обычаем. Но Фондорин не терпел неучтивости и, пропустив жену вперед, задержался, дабы сделать невеже замечание. Слово за слово дошло до картеля. Не имея опыта в подобных делах, Самсон повел дело так неловко, что по дуэльному статуту оказался оскорбившей стороной и, следовательно, не имел права выбирать оружие сам. Гусар же потребовал поединка холодным оружием, ибо не желал подставлять лоб под дуру пулю. Он слыл бывалым рубакой. Риска от такой дуэли для мастера сабельного боя не было никакого. Ссора приключилась в субботу. В воскресенье биться грех, и поединок был назначен на понедельник. Таким образом, у Фондорина имелось 2 дня на то, чтобы обучиться фехтованию. Он поступил лучше, заперся в лаборатории и принялся колдовать над своими склянками. Некогда, еще в ранней юности, он прочитал, что древние норманны умели приводить себя в состояние божественной ярости. Так называемый «бесеркерганг», наглотавшись экстракта из пластинок мухомора «Амантия мускария». Варяг, отуманивший мозг этим напитком, не ведал страха, не чувствовал боли и обретал удесятеренную силу и скорость. Враги разбегались от берсерка во все стороны, союзники тоже боялись к нему приближаться, ибо в свирепом ослеплении он разил всех, кто оказывался рядом. Аммонит, то есть мухоморный экстракт, в коллекции Самсона Даниловича имелся. Однако вышло бы неловко, если бы профессор императорского университета повел себя подобно дикому зверю, да еще чего доброго, изрубил бы ни в чем не повинных секундантов. Требовалось подыскать для нормандского дурмана какой-нибудь разжижитель, который не ослабил бы действенности, но вместе с тем позволил бы сохранять контроль над своими поступками. Задача оказалась интересной, и после ряда экспериментов была блестяще разрешена. Вот рецептура ингибитора, посредством которого Фондорин добился нужного эффекта. Отвар каменной полыни, 2 части, кипятится с настоем травы кустеехот, что растет на алданском острове Елгянь, 1 часть. После процеживания жидкость разводится в так называемом евгеновом спирте сугубой очистки, 6 частей, с 1 частью гвоздичного масла, дабы уберечь слизистую поверхность желудка от воспаления. 10 капель ингибитора, растворенные в аммоните, многократно обостряли восприимчивость всех органов чувств, а также увеличивали физическую силу и подвижность, притом не ослабляя функций рассудка. Дуэль завершилась, еще не начавшись. Секундант не успел договорить свое «приступайте», как сабля вырвалась из руки гусара, а сам он с криком ухватился за вывихнутое запястье. Зато уж и досталось потом победителю от жены, которая узнала о дуэли позже всех. «Дурак несчастный». Вот самое мягкое из наименований, которыми наградил разгневанная Кира Ивановна непрошенного заступника ее чести. Она, конечно, была совершенно права. Но теперь Фондорину берсеркит пришелся очень кстати. В исполнении замысла, разработанного спасителем отчизны, этому химическому препарату отводилось очень важное место. Когда по земляному пятиугольнику открыли пальбу французские пушки, защитникам показалось, что весь воздух наполнился ужасающим свистом, а ядра посыпались на редут смертоносным градом. Не так видел бомбардировку Самсон, зрение которого невероятно прояснилось. Очки молодой человек снял за ненадобностью. Конечно, стреляющие в раз 200 орудий — это немало. Но Фандорину обстрел показался довольно вялым. Во всякую отдельную секунду в небе висело только 3-4 снаряда. Именно что висело, ибо секунды вдруг сделались тягучи и длинны. Чтобы проверить, так ли это на самом деле, профессор достал бригет и убедился. Пока стрелка перешла с одного деления на следующее, он мысленно успел досчитать до 20. Люди вокруг тоже стали медлительны и неловки, словно двигались в воде. Просто жалко было наблюдать, как они беспомощно смотрят на черный мячик, летящий в самую их гущу, и не делают никакой попытки уклониться или отбежать. Гранаты пробивали в рядах целые бреши. Ядра проносились над головами, смертельно контузя бедных увольней в черных пехотных мундирах. Для Самсона горошины, лениво перелетавшие через поле, ни малейшей опасности не представляли. Два раза, взяв капитана под руку, он отводил его в сторону, причем во второй раз довольно быстро, потому что немножко зазевался. Офицер не поспел переставить ноги, упал, и пришлось протащить его по земле. Хотел ветеран заругаться, но тут чугунный шар угодил ровнехонько в то место, откуда они только что убрались, и капитан перекрестился.
— Ох, осилище у вас, голубчик!
— пробормотал он, смотря на профессора с опасливым любопытством.
— По виду не подумаешь. Как это вы догадались отбежать? Нет, право, объясните.
Объясняться с капитаном Фандорину было недосуг. А топтаться на месте без дела, когда все тело сотрясается от жажды немедленного действия, мучительно. Поэтому профессор нашел себе дело. Поглядывая вверх, чтоб случайно не угодить под горох, он сходил за своим сундучком, где, среди прочего, лежали медицинские инструменты, и занялся ранеными. К виду искромсанной плоти и потрохов Самсону, опытному анатому, было не привыкать. Его мозг, и всегда-то скорый, ныне работал в 10 раз быстрее обыкновенного, руки и того резвее. Одного взгляда профессору хватало, чтобы определить вид ранения и принять решение, чистить ли, брызгать ли спиртом, перевязывать, вправлять, зашивать, либо класть шину. Как раз настало затишье в канонаде. Теперь можно было посекундно не задирать голову. Вокруг стонали и кричали раненые. Командиры с руганью выравнивали потрепанные шеренги. Стопотом и лязгом подбегало пополнение. Все эти шумы сливались для Фандорина в один невнятный гул.
— Рота! Огонь!
— густым голосом, очень протяжно, так показалось Самсону, закричал капитан. Раскатистый, долгий залп ружей заставил профессора выпрямиться с только что ампутированной стопой в руках и оглядеть поле. Положение переменилось. Французы шли в атаку. Прямо на редут, блестя штыками, двигалась плотная сине-белая масса. По орлиному зоркие глаза профессора не только рассмотрели на развернутом трехцветном знамени цифру 61, но и прочли золотые буквы «Достоинство и дисциплина». То шел знаменитый 61-й полк, один из лучших в наполеоновской армии, составленный из ветеранов Аустерлица, Йены, Экмюля и Ваграма. В сотни шагов от бруствера строй остановился. Сомкнулся плечо к плечу, закрыв образовавшиеся прорехи. Из идеально выровненных ружейных стволов выскочили облачка дыма. Даже обостренному берсеркитом взгляду полет пуль был невидим. Но пригнуться к земле Самсон, конечно же, успел. Над ним словно пронеслась стая жужжащих комаров. Там и сям закричали люди, многие упали. Проворный лекарь со вздохом вернулся к своему занятию. Французы вели пальбу по защитникам плутонгами. Опорожнив ружья, шеренга отбегала назад, в хвост колонны, чтобы дать место следующей. Это профессору понравилось больше, чем канонада, когда орудия палили в разнобой, как черт на душу положит. Здесь же можно было отрываться от работы не ежесекундно, а всего 4 раза в минуту. Перед каждым следующим залпом Самсон Данилович ложился на землю и даже успевал подстелить полотенце, чтобы не слишком марать панталоны. Манжеты и рукава у него были безнадежно запачканы кровью. Так продолжалось довольно долго. Но, увлеченный обработкой ран, Фандорин нисколько не скучал. Вдруг капитан крикнул: «Ребята, держись! Русский багинет французского длиннее!» Неприятель пошел в штыковую.